Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Ирина Котова. Королевская кровь. Книга первая. Сорванный венец. Часть первая. Глава первая. Начало августа. Иоаннесбург. Марина. «Бензина не хватит!» — с досадой сказала я, глянув на недвусмысленно загоревшийся красным огонек на приборной панели. Девчонки, только что загрузившиеся на заднее сиденье и сложившие пакеты с едой из торгового центра в багажник, дружно застонали. «И докуда мы доедем?» — с отчаянием спросила Полина. Я и сама была готова застонать. Тащиться с тяжеленными сумками поздним вечером к отчему дому на транспорте, пусть даже у всех были проездные, не хотелось. Да и успеть бы на этот транспорт. Электрички ходили до половины двенадцатого, а сейчас уже полодиннадцатого. Вокзал находился на другом конце города, и ехать что напрямую, что по кольцевой, вряд ли доедем. Мы отправились в центр сразу после того, как я закончила смену, и денег на покупки у меня было впритык. А я, как умная, потратила последний на крем для рук и ночнушку. Старый уже можно было только полы мыть. Да и руки мои после работы в больнице выглядели в последнее время, как у сорокалетней. «Я что, оракул?» — огрызнулась я. «До заправки хватило бы точно. А теперь как получится. Все лучше, чем тащиться отсюда. Если заглохнем, перегрузимся и потащим на себе. Аки верблюдицы. Благо, я не заблужусь. Выведу». Очередной дружный стон был мне ответом. Я завела машину, и она ответила мне уверенным мурчанием. «Ах ты ж моя кошечка! Не подведи! Довези! Довезу, как смогу!» — ответила моя старая, почти отслужившая свое кошечка. «Однако не на святом духе же!» Мы тронулись и выехали наискосок через ярко освещенную парковку к дороге, которая пролегала мимо гипермаркета и выводила на кольцевую. Машин практически не было. Я ехала, погрузившись в невеселые мысли и в недобрые предчувствия. Успеть бы до электрички.
«Мариш, погоди!»
— заверещала сзади та же Полинка. Она сидела справа и смотрела в окошко.
«Стой! Сдай назад! Смотри, там мужик стоит около остановки маршруток. Давай его подбросим куда нужно, а он нам заплатит. Нам же много не надо на бензин-то!»
Идея была здравая, но я по природе такой застенчивый человек, что скорее руку себе отгрызу, чем навяжусь кому-то или попрошу об услуге. Впрочем, я давно научилась скрывать неуверенность в себе за показной бравадой. Я сдала назад. Девчонки взволнованно запищали. И остановилась возле этого мужчины. Увидела в окошко, что он опирается на трость. Открыла окно. Мужчина чуть помедлил и наклонился. «Здравствуйте», — сказала я самым нежным и завлекательным голосом, на который была способна.
«Может быть, вас подвести?»
Он был как-то впечатляюще некрасив. Даже возраста определить не представлялось возможным. Черты лица, состоящие из углов, крупный нос, широкий рот, мощные брови и большие, чуть сощуренные глаза. Мужчина усмехнулся, перевел взгляд на моих сестер. Девочки тоже старательно улыбались и просто излучали радостное желание подвести незнакомого и несимпатичного хромого мужика туда, куда тот скажет. Наконец он заговорил. «Нет, спасибо. За мной уже едут, да и вряд ли вам со мной по пути». Голос у него был спокойный, низкий, немного насмешливый и будто чуть простуженный. Неудивительно, если учесть, что он курил, и сигаретный дым проникал через окна в машину.
«Нам с вами по пути, по пути!»
В разнобой заверили сестры, а я промолчала. Зачем навязываться? Но, видимо, на наших лицах отразилось такое разочарование, что он помедлил, уже с открытой насмешкой разглядывая нас и не отнимая руку от окна, а затем со словами «Впрочем, почему бы и нет?» открыл дверь, выбросил сигарету и забрался внутрь. Машина сразу показалась очень маленькой. Мужчина мгновенно заполнил ее чужим запахом. Крепкий табак и свежая туалетная вода. Пассажир был высоким и сложился чуть ли не втрое, поморщившись, когда сгибал правую ногу. Трость он положил поверх колен. Я тихо тронулась с места, глядя прямо перед собой. Было, ну, очень неловко. «Вы не хотите спросить, куда мне?» Насмешка в его голосе просто убивала. «Или милые дамы решили меня похитить?» «Да, и правда», — я заставила себя улыбнуться. «Куда вас подвезти?» «В центр, на Императорский переулок, дом 3. Знаете, где это?» «Знала ли я?» «Конечно, я знала. Это было что-то из прошлой жизни, где мы не считали деньги, а работа членом нашей семьи считалась просто невозможным». «Знаю», — сухо ответила я, получив косой взгляд с его стороны. Так мы и поехали. Я, старательно глядя только прямо или в зеркала, он, беззастенчиво разглядывая меня или смотря на дорогу, а сестры сзади в каком-то траурном молчании. Они, видимо, тоже стеснялись, или, как и я, вспоминали. Хотя Каролинке тогда было всего 4 года. Мы ехали 20 минут, и моя красавица с моторчиком даже не фыркнула. Я начала робко надеяться, что дело не в бензине, а в неисправности его индикатора, и что, может, доберемся-таки до дома без приключений. С оживленного центрального проспекта, где, несмотря на поздний час, машин было много, а света еще больше, мы свернули в тихий переулок. Несколько поворотов и 5 минут поездки, и мужчина кивнул влево. «Остановите здесь, пожалуйста». Да, огромный дом, выглядывающий из утопающего в зелени сада. Невысокие, но явно недоступные для незваных гостей ворота и витая ограда вокруг. Горящие окна только на 3-м этаже, там, где традиционно живет прислуга. Автомобильная дорога до дома, освещенная наземными фонариками. Деньги, власть и многие поколения аристократии. Я почувствовала, как у меня встает комок в горле. «Конечно», — произнесла я вежливо, развернулась и припарковалась у ворот дома. «Спасибо», — сказал мужчина, открыл дверь, не без труда вырвался из машины под наше гробовое молчание и вышел. Мы посидели немного, наблюдая, как он медленно идет к воротам, открывает маленькую калитку магнитным ключом, проходит внутрь, и тут неугомонная Полинка озвучила общую мысль. «А как же деньги?» У меня не открылся рот попросить у него денег. Если он сам не сообразил, то как-то неловко просить. Да, я робкая и щепетильная дурочка, и поступила глупо и нелогично. Но что поделаешь, если в таких ситуациях, когда надо просить для себя, у меня отнимается язык? «Может, доедем без дозаправки?» Оптимизма в моем голосе было хоть отбавляй. Но не тут-то было. Не отъехав от дома и 300 метров, машина встала прочно и бескомпромиссно. Я в ярости вышла из автомобиля, достала пачку сигарет и закурила. В нашей семье курила только я одна. Впрочем, работая в хирургии, трудно не закурить. Девчонки выбрались из салона, окружили меня. Переулок был глух и тих. Ближайшая заправка в 2 километрах отсюда, а метро рядом с ней. Автобусы в этом районе не ходили. У аристократов, живущих здесь, просто не было в них нужды. «Может, бросим машину и продукты, дойдем пешком до метро, а завтра вернемся и заберем?» — предложила молчавшая до сих пор Алинка. «Продукты испортятся», — тоскливо протянула Полина. «Да и посмотри, какой квартал! Да завтра машину обязательно эвакуируют. Потом ищи ее на штраф в стоянках и выкупай. А откуда мы деньги возьмем?» Пухленькая Каролина ожесточенно жевала пончик и молчала. Она всегда ела, когда нервничала, и надо бы ее показать психологу. Но он стоил больше, чем содержание машины или пончики. Я докурила, пальцы мои дрожали, как всегда перед отчаянным шагом. Было дико страшно.